Берды он же. Анекдот, превратившийся в мистический символ. Живая реальность, ибо с подпоручиком Киже общались люди как с живым человеком. Все, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов, долгое время не принималось мной как запись «были». Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой, злой шуткой какого-либо досужего вельможи-современника, превратившейся помимо воли автора в ярчайшее свидетельство черт примечательного царствования. Лисковский часовой — история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. Но самый факт царевой описки внушал мне сомнения до 1942 года. Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали, перекликали по списку на статью и срок. Все было напрасно. В строю по 5 было 38 полных рядов, а в 39-м ряду стоял один человек, а не два, как было при отправке. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять этап без личных дел, прямо по списку, где под номером 60 значился бежавший арестант. Список был затерт, причем бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии, да и буквы в самом деле расплылись. Номера 60 не было. Половина пути уже была пройдена. За такие потери взыскивали строго. И Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. Боялся он и отправки на фронт. Шел второй год войны, а Куршаков счастливо служил в конвойной охране. Он зарекомендовал себя исполнительным и аккуратным офицером. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие. Водил эшелоны, бывал и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Его даже наградили медалью за боевые заслуги. Такие медали выдавали и в глубоком тылу. Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного пакета. Продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез этап, и список, список, список. Из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру 192. А 191 арестант были заперты в закрытых наглухо вагонах. Промокшие люди ругались, истощив себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона. Куршаков был растерян, подавлен побегом. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона, а на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника. Беспомощность, страх. «Что делать?» — сказал Куршаков. «Что делать?» «Дай-ка список». Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, сколотых булавкой бумажных листков. «Номер 60», — прочел Лазарев. «Он же Берды. Статья 162, срок 10 лет». «Вор!» — сказал Лазарев, вздыхая. «Вор! Зверь какой-то!» Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться блатной феней, воровским словарем, где зверями называются жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья. «Зверь!» — подтвердил Куршаков. «И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. Мычал, наверное, на поверках. Шкуру с нас, брат, снимут за этого». И Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел. «Берды!» «А может, и не снимут», — внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Блестящие бегающие глаза его поднялись вверх. «Есть одна думка!» Он быстро зашептал в ухо Куршакову. Лейтенант недоверчиво покачал головой. «Не выйдет ведь ничего!»
«Попытать можно», — сказал Лазарев. «Фронт-то небось, война небось».
«Действуй», — сказал Куршаков. «Здесь простоим еще суток двое. Я на станции узнавал».
«Денег дай», — сказал Лазарев.
К вечеру он вернулся.
«Туркмен», — сказал он Куршакову.
Куршаков пошел к вагонам, открыл дверь первой теплушки и спросил у заключенных, нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. В
Теплушки ответили, что нет. И Куршаков дальше не ходил. Он перевел с вещами одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, а в первый вагон конвойные втолкнули какого-то оборванного человека, охрипшего, кричащего что-то важное, страшное на непонятном языке.
«Поймали, проклятые!» — сказал высокий арестант, освобождая беглецу место.
Тот обнял ноги высокого и заплакал.
«Брось! Слышь ты, брось!» —
хрипел высокий. Беглец что-то быстро говорил.
«Не понимаю, брат», — сказал высокий. «Ешь вот суп. У меня в котелке остался».
Беглец похлебал супу и заснул. Утром он снова кричал и плакал, выскочил из вагона и кинулся в ноги Куршакову. Конвоиры загнали его обратно в вагон, и до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Он молчал и плакал. Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославший этап без личных дел, дежурный комендант вышел принимать этап и начал перекличку по списку. 59 человек отошли в сторону, а 60-й не выходил. «Это беглец», — сказал Куршаков. «Он у меня в Новосибирске сорвался, да мы его нашли. На базаре». «Вот горюшка-то хватили. Я вам покажу его. Зверь. По-русски ни слова». Куршаков вывел за плечо Берды. Затворы винтовок щелкнули, и Берды вошел в лагерь.
«Как его фамилия?»
«А вот», — Куршаков указал.
«Он же Берды», — прочел комендант. «Статья 162. Срок 10 лет. Зверь, а боевой».
Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды «Склонен к побегу, пытался бежать во время следования». Через час Берды вызвали. Он обрадованно вскочил, ему казалось, что все разъяснится, сейчас он будет свободен. Он весело бежал впереди конвоира. Его отвели в конец двора, к бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки. Толкнули в ближайшую дверь, в вонючую темноту, откуда гудели голоса.
«Зверюга, братцы!»
Я встретился с Берды, он же, в больнице. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как 3 года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговориться русский солдат, патрульный, как думает Берды. Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Солдат разорвал документы Берды и втолкнул его в арестантский вагон. Настоящая фамилия Берды — Тошаев. Он крестьянин глухого аула, близ Чарджоу. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знавшим по-русски, доплелись они до Новосибирска. Товарищ ушел куда-то на базаре. Что он, Тошаев, подавал уже несколько заявлений. Ответа еще нет. Личного дела на него так и не пришло. Он числится в группе безучетников, лиц, содержащихся в заключении без документов. Что он привык уже откликаться на фамилию «он же». Что ему хочется домой, что здесь холодно, что он часто болеет, что на родину он писал, но сам писем не получал, возможно, потому что его часто переводят с места на место. Берды «он же» хорошо выучился говорить по-русски, но за 3 года не научился есть ложкой. Он брал обеими руками миску. Суп всегда бывал чуть теплым. Миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ. Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами. Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Это было потехой всей палаты. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печи. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Это был гашиш, анаша, опиум. Над этим эрзацем не смеялись. Каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки. Берды удивился, что я сразу понял суть дела. Ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение кличек того человека, который шел под номером 59. Беспорядок и путаница в торопливых отправках тюремных этапов военного времени. Рабский страх Куршаковых и Лазаревых перед своим начальством. Но ведь был живой человек, номер 59-й. Он-то мог сказать, что кличка Берды принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается как может. Каждый рад смущению и панике в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фраер, а не вор. А 59-й номер был вор.